Начиная с 61 года, когда образовалось братство, до 88-го постоянно кто-то находился в заключении. Общее число арестованных и осужденных на длительные сроки заключения где-то 1055 человек. Среди них 123 отбывали по два раза сроки, 10 сестер из них, 33 по три раза, 16 по четыре, шестеро по пять раз и двое имеют по шесть судимостей. Больше 20 лет некоторые отбыли в заключении. 151 сестра среди них, некоторые многодетные матери. Вот этот мальчик, например, родился в заключении. У них четверо детей было дома, мама была учительница, она деткам о Боге рассказывала. За это ее осудили на 2 года, и там через месяц после суда родился этот Петенька. Это не единичный случай рождения детей в тюрьмах. Или старцы. Вот этому дедушке, ему было, это пресвитер города Омска, ему было 79 лет, когда он был арестован третий раз и осужден на 3 года строгого режима за то, что на собрании присутствовали дети. Пресвитер города Кропоткина Харитонов брат был арестован в возрасте 81 год и осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но друзья, которые видели этого брата перед судом, они свидетельствовали, как он радовался, что Бог в таком возрасте удостоил его пострадать за Иисуса Христа. Он шел на суд, как на праздник. Или инвалиды. Вот эта сестра, инвалид второй группы, она больная туберкулезом костей, горбатая. За то, что она с детками занималась, у них в церкви был детский хор, она их учила петь. Ее арестовали и на 3 года осудили. Потом там в заключении она очень за детей переживала, она молилась за них. Она так хотела, чтобы все эти дети выросли верующими. Когда она освободилась, она снова стала заниматься с детьми. Ее снова арестовали, еще на год осудили. А в городе Ташкенте прошел самый, наверное, тяжелый случай суда над инвалидами. Там арестовали одну безногую сестру, у нее протезы сломались перед арестом, и на суд ее принесли в одеяле. А вторая была парализована и ходила на костылях. Обеих их осудили на 3 года за то, что они были активными членами церкви. У одной собрание постоянно дома проходило. И вот эти сестры, когда их привезли на зону, а там уже зона сбежалась смотреть, кого ж там привезли, с автоматом конвой подошел к машине, и когда машину эту открыли, воронок-то этот, в котором заключенных возят, а там не автомат надо, там носилки надо. Ну, приказали принести носилки, и такая процессия по зоне. Впереди несут безногую на носилках, а сзади на костылях ковыляет женщина. Вот эти сестры, они свидетельствовали, как часто заключенные к ним подходили и говорили: «Разрешите хоть около вас на постели посидеть. Когда около вас посидишь, как-то успокаиваешься. Это Бог вас сюда послал». И в основном вот так и понимали братья и сестры, что Бог определял время и срок, и куда послать. Быть там для свидетельства вот этим людям, которые погибают во грехах. Но мир хотел этим подорвать церковь. Они хотели, чтобы дети наши не остались в церкви. Но они очень ошиблись. Хотя деткам было трудно, но дети в церкви оставались. Я вот здесь привезла 2 такие вещички. Вот эту октябрятскую звездочку, которую детям в школе прицепляли в 1 классе. Вот сюда, на сердце. Вроде говорили, там портрет Ленина. Сейчас дети даже не знают, кто такой Ленин был. Ну, маленький мальчик тут, когда он в детстве был. И вроде, что он будет помогать учиться, если вы его будете носить. А в 3-м, где в 4-м классе, детям одевали вот эти красные галстуки. Кто носил вот эту звездочку или этот красный галстук, галстук этот одевался на шею, как косынка. Ну, правда, он у меня уже помятый, тогда его каждое утро гладили. Это была святыня для людей, и ее нельзя было мять. Как-то одна девочка, ей селом повязали галстук, она стояла в коридоре, одна учительница к ней подошла и повязала ей галстук и сказала: «В школе носи, а домой не носи». Ну, она говорит, я на уроке сижу, а галстук мне шею жжет, потому что это безбожный знак, а мы-то верующие. Мы же верим, что есть Бог. И вот она взяла этот галстук, сняла и в портфель засунула, но она неаккуратно его засунула, он помялся. И после уроков учительница подходит, где галстук, ну, чтобы она ей отдала. А девочка достает галстук, мятый весь, как она раскричалась. Вы посмотрите на нее, как она посмела его помять. Но больше не повязывали. А другой мальчик рассказывал, назначили прием в пионеры на 12 часов, а учились они во вторую смену с 2 часов дня. Ну, а он подсчитал, в 12 он не пошел в школу, он же не хотел быть пионером, пошел к 2 часам дня в школу. А там всю школу, всю линейку держали до 2 часов дня из-за него и одного, что он не пришел. И никого не принимали, пока он не пришел. Директор его там выловил и тащит на линейку. А там духовой оркестр, там знамя. Тех, кто, кого в пионеры принимают, должен был на колено встать, знамя поцеловать, там торжественное обещание дать, и ему галстук повяжут. И вот этого мальчика тащит директор и еще один учитель к этому знамени, чтобы он поцеловал знамя. А мальчик поднял руки кверху и думает, если мне повяжут галстук, я вот так руками разорву, все равно не буду я носить этот галстук. И раз проиграл духовой оркестр, второй раз проиграл и замолчал. Тишина наступила, а эти два взрослых человека не могли с ребенком справиться. Вот так. Он говорит, не знаю, откуда у меня сила взялась. Но он выворачивался, и так ему и не повязали галстук. А учителя хитрили иногда. Вот в одной школе в первом классе учительница знала, у нее там верующие дети уже раньше учились, что они не будут эти звездочки брать. И она объявила первоклассникам, чтобы все принесли по 15 копеек. Будет очень хороший подарок. А вот этот мальчик из христианской семьи, он говорит, у нас было 6 детей, и мама нам никогда не давала деньги. Ну, не было у них денег в школу, они не носили деньги. А тут, не знаю, говорит, откуда, почему у меня эти 15 копеек были? Я, говорит, первый, гордый такой, пошел к учительнице и отдал. Я тоже хотел бы иметь подарок и радовался, что мне подарят. А учительница на эти деньги закупила звездочки. И потом линейка впереди строят этих первоклассников, а там вся школа. И потом этим первоклассникам звездочки прикрепляют, они на булавочке с этой стороны. И вот, говорит, когда я увидел, на что ушли мои 15 копеек, мне стало так горько. Один раз у меня были деньги, я их на такое отдал. И когда до него дошла очередь звездочку ему прикреплять, он взял себе, закрыл это место. А другая девочка тоже не дала себе прицепить, так ей взяли, на спину прикололи звездочку. Она не могла дотянуться, расстегнуть эту булавочку, так она с клоком кофточки выдернула, не стала она носить эту звездочку. Это безбожные знаки. Вот на одном суде судили братьев за то, что дети не пионеры и на собрания ходят. И там вызвали одного мальчика, как свидетеля. Ты пионер? Он говорит, нет, был пионером, а снял галстук. Почему ты снял галстук? А потому что меня избили. А кто тебя бил? Ну, он называет фамилии. Это взрослые люди. Где тебя били? На собрании. Ну, я думаю, это, видимо, дружинники были. На собрании. Прокурор говорит, а почему ты пионер и был на собрании? Пионеры должны ходить в кино, в театр, там еще куда-то. На собрание пионеры ходить не должны. Вот поэтому мы и не носили это. Потом в другой школе, например, учительница мальчика поставила перед классом и говорит, Бог есть, а мальчик опустил голову. Он в галстуке был, верующий, а в галстуке опустил голову и говорит, не знаю. А учительница говорит, как это не знаешь? Пионер и не знаешь? Раз пионер, значит, Бога нет. Ну и на другой день этот мальчик приходит в школу без галстука и говорит, Бог есть. Так его за это несколько недель не пускали в школу, на занятия не допускали, за то, что он сказал, что есть Бог. Иногда учителя просто говорили в классе: «Дети, ругайтесь на Бога!» И вот эти неверующие дети что только не придумают, наговаривая на Бога. Но они глупенькие, не понимали, что делают. А учителя-то взрослые, они же понимали, что делают. И вот этих детей верующих потом били. Один уполномоченный собрал братьев и говорит: «Вы сами виноваты, что ваших детей в классе обижают. Ну, класс 38-40 человек, все пионеры, а ваш один без галстука ребенок. Конечно, детки его будут обижать, а учительница не успевает проследить, что его там обижают». Но очень часто учителя сами настраивали одноклассников против, ну, и уродами обзывали, там, богомольцами, иначе и не называли этих детей, и много другой, оценки снижали. А потом детей еще допрашивали. Ну, одна девочка, она еще небольшой была, наверное, во втором классе училась. Учительница ей говорит, спрашивает ее: «Кто с вами занимается в церкви? Дяденька, да?» А девочка такая смелая была, говорит: «А вот и нет, а вот и тетенька». Ну и получается, что она уже дала возможность искать, а кто же, какая же там тетенька с детками занимается. И в документах у уполномоченного указано, что вот там проводятся занятия в городе Киеве, и вот это занимается с детьми, вот это, потом этих тетенек судили за это. А в следующий раз учительница этой девочке говорит: «Да ты одна на всю школу такая в Бога веришь, никто больше в Бога не верит в школе». Она говорит: «А вот и нет, а во втором классе Петя, там фамилию называет, тоже в Бога верит, такой как я». Ну и выдала Петю. И вот Петю теперь потянули в учительскую, стали с него перевоспитывать. Потом мама этой девочки объяснила, что так нельзя, так ты предательством занимаешься, нужно молчать. Вообще очень важно было в то время учиться молчать. Нельзя было рассказывать, кто проповедовал в школе учителям, или рассказывать, где будет собрание. Тогда не было дома молитвы, все знают, где собрание. Вывеска висит, тогда собирались по домам. Вот так вот, вот список, у кого собрание проходит, это у властей был список, сборище. И они потом искали, где собрание, чтобы разогнать, милиции разогнать. Поэтому эти дети никому не должны были говорить, кто с детьми занимается. И, в общем-то, дети умели молчать. Мне так запомнился один случай, мне брат рассказывал, как в ихнем доме один брат находился на нелегальном. Ну, это как он дома не мог жить, а служение нужно было совершать, и он жил в этой семье, а у них детки были. Жил этот брат на втором этаже, комнатка в углу была, а сразу напротив двери комнаты была лестница вниз. Ну, и, например, если брат этот, ну, в туалет, например, надо вниз спуститься, а в это время, может быть, в этот дом кто-нибудь чужой пришел, может, милиционер мог прийти проверить там, нет ли посторонних или еще кто-то, и брата увидят. Так вот, дали поручение 5-летней девочке. На лестницу положили маленькое полотенце, и ей дали поручение, что если кто-нибудь в дом придет посторонний, она должна это полотенце повесить на перила. И отец рассказывал, что вот эта девочка будет сидеть играть, заниматься какими-то делами. Заходит посторонний, она встает, как ни в чем не бывало, вешает полотенце на перила и идет дальше, занимается своими делами. И никогда эта девочка не забывала снять полотенце, когда посторонние уходили. Вот такое у нее было служение. Она молчала. Но был другой мальчик. Однажды в одном доме прошел обыск. И, ну, это милиционеры приходят, все-все перерывают, и в шифонерах, и грядки, бывало, перерывали, и уголь у некоторых перекидывали. Ну, у нас в Сибири углем топят. И в одном семье только привезли 8 тонн угля, и у них весь уголь перелопатили. Вдруг они под углем что-то спрятали. В дровах искали, ну, везде. И вот у них сделали обыск и ничего не нашли. И когда хотела милиция уходить, подходит мальчик к милиционерам и говорит: «А я знаю, где папа сховал книжки». он выдал папу, и милиционеры стали снова искать, и нашли, и забрали все. Поэтому очень важно было научиться молчать. Ну, я уже говорила, что по домам собирались. Часто эти дома конфисковывали, или штрафовали, или ломали. Вот 8 раз ломали в Ростове палатку, которую строили верующие, чтобы проводить богослужение. Ну, это во многих местах. И в Бресте, и в Кишиневе, в Тирасполе, в Одессе ломали. Ну, а штрафы бывали и такие. Этот брат умер в мае, а в декабре его штрафуют за то, что он на богослужении присутствует. А в Ростове оштрафовали брата через 8 лет, через смерти. Отца Степана Никитовича Мессерука оштрафовали за то, что он проповедовал в собрании. Теперь сын пишет жалобу, что мой отец не то что проповедовать, он даже передвигаться не способен самостоятельно, а его штрафуют. И так бывало. Но штрафы были большие, 50 рублей, а если у кого-то пенсия 18 рублей, то несколько месяцев без пенсии оставались. Конфисковывали вещи в счет штрафов. Богослужения часто в лесах проводили. Интересно, вот тоже прорегистрировано, в 1967 году праздник Пасхи совпадал с праздником 1 мая. И вот уполномоченный по Харьковской области отчитывается, что 29 апреля в регистрированных общинах прошло богослужение, 30 апреля прошло, и пресвитера предупредили, чтобы 1 мая богослужения не будет. Все верующие должны участвовать в первомайской демонстрации трудящихся. И 1 мая в регистрированных общинах богослужения не было. Но вот эти сторонники Совета Церквей собрались в лесу под Харьковом 1 мая и там проводили богослужение. У них там 60 человек детей присутствовало. Ну и туда приехал прокурор и еще там многие представители власти, чтобы разогнать. Вот так разгоняли. Это в 1974 году молодежное общение проходило в Могилеве в Беларуси. Приехал наряд милиции, впереди бежал майор с пистолетом и кричал: «Не расходиться, вы окружены тройным кольцом», и воздух выстрелил. Там никто не собирался расходиться, просто братьев служителей окружили кольцом поплотнее, чтобы их сразу не арестовали. И дальше все стояли, пели. И этот Коля, 17 лет ему было, стоял, пел с краешку. И вдруг, как будто его кто-то сзади палкой по плечу ударил, он повернулся, нету никого, и дальше поет. А потом одна сестра через время ему говорит: «Коля, что-то ты такой бледный». Потом кровь увидели, расстегнули пинжак, а оказывается, там капитан милиции выстрелил, и этого брата ранили в руку и в грудь насквозь. Милиционеры, когда увидели, что натворили, стали убегать. Майор просил не устраивать демонстрацию, не идти в город, но молодежь уже не могли остановить. Они построились и с пением гимнов пошли в город. И, в общем-то, власти не рады были, зачем разогнали общение. Так бы в лесу верующие пели, никто бы ничего не слышал. А теперь по городу идут, поют. А это уже свидетельство для мира. А еще детей забирали у родителей. Это трудно было. Как-то в одной семье папу арестовали, 5 детей осталось. И в другой семье было 5 детей. Вот эти 10 детей учились в одной школе, и прокурор возбудил дело, чтобы этих 10 детей, ну это в одной церкви, сразу 10 детей забрать. Церковь очень тяжело это переживала, и они постились и молились. И вот одной сестре во сне Господь показал место Писания, это Захария 8 глава, там, что ваш пост обратится в радость. И она пришла в церковь и говорит: «Господь за нас заступится». И так получилось, что когда директор школы поехал в город, ему последнюю подпись надо было под документами на отнятие детей поставить там у начальства, и он переступал порог этого кабинета, он упал мертвым вот здесь на пороге. А прокурор, который возбудил это дело на отнятие детей, он сгорел в собственном доме в пьяном виде. Вот так Господь заступился за детей. Потом сотрудник КГБ приехал к брату в тюрьму, в заключение туда, и говорит: «Как ты на это смотришь?» А он говорит: «А так и смотрю, как есть. Бог защитил моих детей. Господь не допустил, чтобы их забрали. А вот в семье Слободы Господь допустил, чтобы забрали деточек». Две девочки, они катались зимой на санках, им было 9-11 лет. Их позвали в правление колхоза и попросили, чтобы они что-нибудь спели. И эти девочки спели христианский гимн «Руки грешники подняли на Христа Спасителя». Там очень возмутились, стали кричать на них. Мало того, что родители в Бога верили, еще детей научили, и этих детей забрали в детдом. Потом арестовали ихнюю маму, Надежду Слободу. А у папы уже забрали остальных деточек. Павлику было всего 5 лет, когда их увезли в детдом. Вот этому Коле судья на суде задал вопрос, есть ли Бог. Он ответил, что Бог есть, и за это их увезли. В детдоме им было очень плохо. Я недавно тоже познакомилась с таким документом. Уполномоченный присылает в Киев из Кировоградской области письмо, что вот на остановке в Кировограде обнаружено такое письмо от сирот Слободы Шуры с Галей. Обращение ко всем христианам и ко всем сиротам. И вот там приводится содержание этого письма. Я даже такое письмо не читала никогда раньше. А вот из документов уполномоченного узнала. Они там пишут, что мы каждый день склоняем наши колени у своих кроваток, чтобы молиться и за вас, за других деточек, а нас за это бьют, нас не пускают домой. Ну и вот один раз все-таки их отпустили домой, мы так хотели увидеть свою маму на каникулах, а когда приехали, то мамочки нашей дома не было. Нашу мамочку осудили на 4 года. А потом вот и остальных забрали. И на каникулы их не пускали домой. И однажды вот эти Коля с Люсей решили сбежать на зимние каникулы. Интернат был далеко, за 90 километров. Там 7 километров надо было идти пешком, потом ехать на автобусе, потом еще 7 идти пешком. И когда они бежали по полю пешком, то они увидели, что по дороге едет детдомовская машина. Они испугались, что их сейчас назад увезут, и они спрятались там где-то за стогом или в кустах. Пока они прятались, ушел автобус, на котором нужно было ехать, и они потом добирались на попутной машине. И когда они ехали в этой машине, они так молились, чтобы Бог дал им возможность побывать дома. Потому что когда раньше Шура с Галей сбегали, сразу же приезжала милиция и увозила их обратно в детдом. И Бог услышал их молитву. Они побыли на каникулах дома. И когда вернулись в интернат, то директор Колю вызвал и сильно кричал на него, что вашу маму нужно еще на 5 лет в тюрьму посадить. Но зато потом их на каникулы отпускали. И куда только родители не писали заявление с просьбой, чтобы их вернули детей. Но родителям ставили условие: отрекитесь от веры в Бога, дети завтра же будут с вами. Родители от веры в Бога не отреклись, и детей им не вернули. Они все выросли в интернате. Но самое большое чудо, что эти дети все верующие выросли. Они все сегодня являются членами церкви. Они живы, хотя маму очень рано потеряли. Она отошла в вечность на 49-м году жизни. Власти очень много приложили усилий к тому, чтобы проникнуть внутрь общин и изнутри разрушать ее. Они подсылали сюда людей под видом верующих. Они в нашей среде искали слабые души, чтобы надломить или кто в грех впал, чтобы через них влиять. Они ставили подслушивателей. Вот подслушиватель был обнаружен под плинтусами дома молитвы во Владикавказе. Или вот подслушиватель в счетчике электроэнергии у брата Крючкова был обнаружен в квартире. Или на Кубани обнаружили подслушиватель в зеркале в машине у одного брата, Кто-то в машину садился и зацепился головой за зеркало. Оно упало, и тогда только обнаружили. А братья уже давно удивлялись, почему все, о чем они в машине не поговорят, известно органам власти. Тогда дома уже нельзя было много говорить. Вот они в машину садились, уезжали, беседовали, и все было известно. Как-то один брат мне рассказал, что в детстве у них папа трудился, и вот они утром проснутся, а папы нет дома. И они маме спрашивают: «Мама, а где папа?» А мама помолчит немножко, потом говорит: «Сынок, знаешь, мы там редиску посеяли, пойдем в огород, посмотрим, как она подросла». И вот в огород пойду, там на грядку, и там мама уже объясняет то, что положено знать детям. Ну, так опасались подслушивателей. Еще ладно, это грубая работа, когда арестуют, когда допросы ведут, но вот эта работа, когда старались посеять между нами разделение, это была тонкая работа, ее очень трудно было распознать. Как-то один брат рассказывал, как их вызвал прокурор. Ну и там еще были сотрудники, они же эти КГБисты обычно в гражданском, и стал говорить: «Вы видели своего Крючкова?» «Не видели». «А что вы ему верите?» И там начал наговаривать. А потом Библию открыл, у прокуроров Библии были, хотя у нас не у всех были, и читает, что всякая душа должна быть покорна человеческому начальству. А брат говорит: «Я слушаю», и Бог вот такую мысль ему послал из 49-го псалма, что грешник берет в руки Слово Божие, а сам и перстом ничего не делает, чтобы его выполнить. И он говорит: «У меня так на душе стало спокойно. Значит, все, что он говорит, это ложь, и не нужно слушать». Другая сестра, она была печатница. После того, как их освободили, печатников, она приехала домой. Много ей чинили препятствий, чтобы устроиться на работу. В конце концов, она устроилась на работу. Но ей нужно было немножко поработать, чтобы снова пойти на труд. И она сильно заболела. Они же такие тяжелые сумки носили. У них у многих позвоночная грыжа, эти диски там сдвинуты. И, в общем, ее скрючило. И она уже двигаться не могла. Ее лечили, ничего не помогало. Ее положили в больницу. Ну, например, сегодня в 12 часов дня ее положили, а завтра в 2 часа дня уже сотрудник КГБ в больнице. Ее врач приходит, интересуется ее здоровьем и вызывает, по-моему, в кабинет к заведующей, приглашает ее. А там этот сотрудник КГБ, но это был не рядовой сотрудник, это был человек в очень большом чине из КГБ. Он предъявлял он удостоверение следователю уголовного розыска. Она говорит: а я не на уголовном розыске, я работаю, я прописана, и меня нечего искать. Зачем вы меня обманываете? Но она уже с ним раньше встречалась, поэтому она знала, что говорила. Он сразу: что ты меня позоришь, тот раз опозорила, и опять позоришь. Но он так начал ее здоровьем: вот посмотри, тебя никто из верующих даже не посещает. Вот ты болеешь, а к тебе никто не приходит. А сразу-то она даже не поняла, что действительно, когда она болела, дома ее и не посещала. Потом думает про себя: что он мне говорит? Я же только вчера легла, еще ж никто и не успел прийти-то ко мне. А вот он вот, они так это все наблюдали, проверяли, а потом вот эти упреки. И дальше он ей начал говорить: да, вы хорошо работали, вы тяжело работали, вы действительно все отдали работе, ну это вот печати, печатников. Но вас обманули, кто-то за счет вас нажился. Вот я вас всех объехал из этой бригады печатников. Вы посмотрите, как вы живете. Вы разве живете? Да вы существуете. У вас, ну вот как ты живешь? Ты в сарае живешь, у тебя разве дом? А вот ваши братья, они себе такие дома отстроили, ну как ходят слухи, там офисы, машины через год меняют или еще чаще. Вас обманули. И вот эта сестра встала и говорит: да запретит тебе Господь, не принимаю поношения на братство. И она ушла, просто не стала с ним разговаривать. И еще, когда ее первый раз он вызывал, и тоже там несколько, 5 или 6 часов он вел беседу, она говорит: я его не слушала. Я представляла себе, что я на богослужении. Я слушала проповеди, я слушала пение хора, я сама пела, ну, мысленно про себя. Я читала Евангелие, они очень много печатники знали наизусть глав, и она просто эти главы про себя повторяла. И совершенно не прислушивалась к тому, о чем он говорил. Я когда ее так выслушала, думаю, оказывается, вот еще как можно было себя вести. А другой брат свидетельствовал, что тоже вот так КГБ вызвало, и несколько часов на братьев, на Крючкова, на других братьев, и наговаривает, брат не участвует, брат молчит. Но в подсознании это откладывается. Где-то потихоньку, вот проходят часы, и оно там где-то откладывается. И начинают возникать сомнения, начинают возникать вопросы. Органы власти очень много сделали для того, чтобы подорвать авторитет братьев Совета Церкви. И нужно сказать, что во многом они преуспели, а мы и не поняли, что это было дело рук КГБ. Ну и братья вынуждены были уходить, и многие сестры на нелегальное служение. Вот здесь мне дали такой платочек, как экспонат. Это тряпочка тоненькая такая, и на ней написано много адресов. Те, кто были на нелегальном, им нельзя было носить с собой записные книжки с адресами, потому что если их арестуют, найдут эти записные книжки, а потом по этим адресам сделают обыски. Вот я в одном документе прочитала, что у одной девочки нашли в школе адреса. Она жила во Фрунзе, это в Средней Азии, а адреса из Кременчуга, не знаю, где-то здесь на Украине. И пишут, что теперь следователь выясняет, а кто это такие, кто там живет. Ну, это адреса верующих были. Мы в детстве тоже переписывали, стихотворения друг другу там высылали или еще что-то. Так вот, адреса, а если по всему Советскому Союзу, некоторые не могут их запомнить. И вот сестра, например, вот на такой тряпочке с двух сторон исписала ее адресами, и она ее зашивала себе под подклад. Когда будут, если вдруг арестуют, обыск делать, то эту тряпочку не прощупают. Ну, ей приходилось по всей стране ездить, и нужно было эти адреса знать, куда она едет, спрашивать, когда были на нелегальном, никак нельзя было, где такой-то живет или где такой дом, нужно было самостоятельно добираться. И, например, если один раз вас проводили в этот дом, то в следующий раз вы должны были быть способными туда уже привести другого человека. А особенно то место, где находился Геннадий Константинович, там вообще не то, что адрес, там ничего они не должны были знать, кто кого туда приводили, вообще где это находится. Один брат, член Совета Церквей, там проходили совещания Совета Церквей, где находился Геннадий Константинович, он там бывал на совещании, на соседней улице жила его двоюродная сестра, и он никогда не знал, что он находится вот в том городе, где эта сестра живет. Это много лет. Теперь вдруг обнаруживаю, что, оказывается, он там бывал. Вот так нужно было соблюдать конспирацию, не запоминать, чтобы потом власти же делали, даже вводили психотропные вещества и допросы потом вели. Так вот, чтобы ты нечего тебе было в таком состоянии сказать, лучше было ничего не запоминать. Но быть на нелегальном – это не так уж и просто. Я один пример приведу. Это Геннадий Константинович с Георгием Петровичем были еще до 1966 года, до того, как их первый раз арестовали, находились на одной квартире на нелегальном. Там же совещания нужно было проводить, писать вот эти документы там всякие. Это ж труд был. И они послали хозяйку квартиры посмотреть, нет ли слежки за этим домом. Обычно же там потом следят, куда идут, и потом так арестовать, чтобы никто не знал из верующих. Ну, и сестра говорит, я вышла на улицу, ходила, ходила туда-сюда. Но я, говорит, ничего в этом деле не понимала. Была другая сестра, которая, говорит, кажется, даже затылком чувствовала, есть слежка или нету. А я, говорит, не понимала. Пришла, говорю, братьям, братья, ну не знаю, ну кажется, никого нет, ну не понимаю я ничего. Ну, братья ей говорят, будешь всю ночь молиться. Она говорит, да, конечно, буду, какой уж тут сон. Ну и когда она их повезла на вокзал, они сели в поезд, и сразу же заходит сотрудник и кладет свою фуражечку на полочку, ну и такой и довольный, и волнуется в то же время. У Геннадия Константиновича очень голова болела, и он сразу лег. А Георгий Петрович пошел сестру из поезда провожать и говорит ей, что если в течение 3 дней не придет телеграмма какая-нибудь поздравительная, там, с днем рождения или еще какая-то, значит, нас арестовали, значит, начинайте искать, сообщайте верующим. И через 3 дня пришла такая телеграмма. Позже братья рассказали, что Геннадий Константинович-то сразу уснул, а Георгий Петрович тоже не может уснуть. И тот туда-сюда ходит, то курит, то опять приходит и не ложится спать, который за ними теперь следит. В конце концов Георгий Петрович уснул. Ночью просыпаются как от толчка, как будто кто-то разбудил. А тот, который за ними следил, лежит на своей полке и храпит. Ничего не слышит. Братья быстренько оделись, вышли из купе. Проводники спят. Поезд останавливается на каком-то полустанке. Братья сами открывают дверь, выпрыгивают, поезд трогается, едет дальше. Но так Господь сохранил их. Но это ж не один случай. Это множество. Нужно было это все пережить. Эти слежки все. Вот Дмитрий Васильевич Миняков рассказывал, у него жена умерла. И он на всесоюзном розыске, на нелегальном. И на похоронах он присутствовал на кладбище. Там было очень много машин, и его посадили в одну из машин, и машины в разные стороны быстро разъехались. И сотрудники КГБ не заметили, в какой машине его вывезли. А там много людей было. В общем, они его потеряли из виду. Через год Дмитрий Васильевич был арестован. И когда его привезли в КГБ, то ему там сказали, Какой ты бессердечный! За целый год ни разу на могиле жены не появился. Это значит, они его целый год на кладбище караулили. Ну, вот так жить приходилось. Если эти братья приезжали домой, они ж никому не должны, на улицу выйти нельзя. В церкви, в поместной, они не могли быть, и сестры эти. И дети, у кого дома были дети, никому не должны были рассказать, что папа приехал домой. Как-то вот так одного папу привезли домой, обычно ночью привозили. И он потом никуда не выходил, сидел дома на кухне, там с детьми разговаривал. И однажды его дочка с улицы забегает и говорит: «Папа, можно пирожок?» А там мама пирожки напекла. Папа говорит: «Ну, бери». Она пирожок схватила и побежала на улицу. Мама там на улице стояла, с соседкой разговаривала. И мама на эту девочку говорит: «Ну вот, опять тянете». Ну, как маму иногда говорят: «На завтра ничего не останется». А девочка говорит: «А мне папа разрешил». И пирожком рот затыкать. Дошло до нее, что про папу-то нельзя говорить. Она хотела сказать, что папа и разрешил. Ну вот хорошо эти соседи, там женщины не поняли, о чем речь идет. А если бы в милицию заявили, значит, папу сразу бы арестовали. В одной семье было 15 детей. Папа не мог приезжать домой, чтобы с ними встретиться, и им устраивали встречу где-то, в другом месте, так же, как и Геннадию Константиновичу, им где-то устраивали встречи. И однажды мама туда поехала с одним из мальчиков. И когда они вернулись со встречи с папой, этот мальчик остальным детям сказал, что «а у нашего папы новая мама и новые дети». И думаешь, что же творилось в сердце этого ребенка? Дети очень тяжело переносят измену. И другим он это еще сказал. И брат говорит: «Мне пришлось этого своего сына брать с собой на нелегальное и целое время возить, чтобы он понял, что везде, где я бываю, есть дети, есть сестры, чтобы вот это у него рассеять в сердце». Ну вот Геннадий Константинович из братьев больше всех провел на нелегальном около 26 лет. 9 детей у них, 3 года он провел в заключении. В конце концов, органы власти наняли экстрасенсов. Они много прилагали усилий, чтобы его убрать, и наняли экстрасенсов, чтобы обнаружить ту нору, в которую он зарылся. Но это не нора была, это было помещение, где было несколько комнат. Там постоянно работала печатная машина, там печатали братские листки, и оттуда их вывозили, нам они поступали. Там была фотолаборатория, где братские листки и вестники истины набирали. Там даже проходили совещания членов этой церкви, по 3 дня до 18 человек там собиралось. И вот когда экстрасенсов наняли, то друзья, которые там с ним были, они уже все приготовились к аресту. И они молились, и Геннадию Константиновичу открылось место, это притчи, 24 глава, 15 стих. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Они это вот так оформили и у себя на рабочих местах положили, как обетование Божие. А экстрасенсы вынуждены были ответить органам власти, что мы его найти не можем. Он находится в недоступных селениях Божьих под покровом Всевышнего. Бог не допустил разрушить это место. Ну, я думаю, что вам фотографии эти знакомы, вы читали, и кто не читал, еще прочитаю. Подражайте вере их книгу. Я просто хочу немножко остановиться на случае с Николаем Хмары. Он был замучен в тюрьме 9 января 1964 года, оборвалась его жизнь. А принял он крещение летом 1963 года вместе с женой. Всего полгода он был членом церкви. Тогда у нас не было так много Евангелий, Библии, чтобы крещаемым подарить. И дарили такие коробочки, клеили или шили, в них на листочках писали стишки из Библии, складывали в коробочки и дарили. И обычно утром вытягивали стишок, это было, как будто ты Слово Божие почитал. И вот Николаю очень часто почему-то попадался стих: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. И он даже удивлялся, почему именно этот стих ему попадается. «Маша, я готов теперь умереть за Иисуса Христа». Она ему говорит: «Да ты что, ты же еще такой слабенький, ты же еще даже не проповедуешь». Он действительно ни одной проповеди не сказал. Единственный раз в начале служения он пригласил церковь к молитве. И вот когда их арестовали, то обвиняли Николая в том, что как будто бы он при других школьниках сорвал с сына вот этот такой пионерский галстук и сжег его в летней печке. На самом деле сын у него пионером не был, и летней печки у них тоже не было. Это была ложь. Теперь обвиняли этих братьев, их троих арестовали, судили еще и невестку, четверых судили. Обвиняли их в том, как будто бы они критиковали инструктивное письмо, но это в самом деле же критиковали, нарушили вот эти внутрицерковные документы. Так если это внутрицерковные документы, почему ж судить за это? Это ж мы внутри должны решать. И что они проводили очищение. И вот я читала там выдержки из этого судебного процесса, когда их судили, и много было больно. Например, там на суде вызывали свидетелями тех братьев, старцев, которые были против очищения. Вообще вот эти документы об очищении, это так было опасно для властей, оказывается. В 1975 году пишет председатель Совета по делам религии, распространяет ко всем уполномоченным такой документ, что по некоторым данным нам стало известно, что в общинах Совета от сторонников Совета церквей прорабатывают материал об освящении, выпущенный в 1974 году издательством «Христианин», нелегальным издательством, 76 страниц там указано. А помните, в 64-м выпустили синькой материал об очищении, а потом в 74-м черной печатью, так как там обложечка была, черные полоски, и написано «Освящение», а потом уже вот эта книжка вышла, руки где впереди сложены. И вот этот уполномоченный пишет, что в этих общинах проходит очередная кампания покаяния. Там называется грехом предательства, пренебрежение воспитанием детей, замужество с неверующими, экстремистские взгляды. Но самое-то главное, чего они боятся, что этот материал находит сочувствие в регистрированных общинах у некоторых членов. И теперь они дают указания, чтобы уполномоченные совместно с органами власти собрали актив регистрированных общин и провели там работу, чтобы этот материал не проник в эти общины. И я когда это читала, думаю, такая маленькая книжечка, но какую опасность она составляла для нашего государства.